Проповедь 68. Библейское управление. 1 Коринфянам 16 глава с 1 по 4 стихи. Давайте вначале откроем Деяния апостолов, 20 главу. В этой главе возлюбленный апостол Павел собирается покинуть Малую Азию и отправиться в Иерусалим. Но перед своим отъездом он захотел воспользоваться последней возможностью встретиться и побеседовать с пресвитерами Эфесской церкви, с которой он работал много лет. В 20 главе Деяний записаны его последние слова, наставления и ободрения эфесским пресвитерам. И вот эти слова Павла эфесским пресвитерам стали особенно дороги для меня. Итак, читаем Деяния апостолов, 20 главу, с 18 по 20 и 27 стихи. «И когда они пришли к нему, он сказал им: „Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Азию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию“». Задумываясь над этими словами, я внезапно осознал, что есть тема, на которую у нас не принято говорить. Это тема даяния. Мне всегда неприятно говорить на эту тему из-за того, что мы постоянно слышим, как те или иные миссии и церкви постоянно просят у кого-то денег на свои служения. Я не хочу, чтобы наша церковь была известна среди людей как церковь, постоянно просящая у кого-то денег. Временами я смотрю христианские передачи по телевидению и часто вижу, как во время 30-минутной программы проповедник тратит 20 минут эфирного времени на то, чтобы просить денег у аудитории, а остальные 10 на то, чтобы объяснить, зачем ему нужны эти деньги. Я считаю, что очень многие христианские организации и церкви собирают средства на свои цели, противореча принципам честности и Божьего Слова. Во 2 Коринфянам 9:7 сказано, что никто не должен давать с огорчением или принуждением. Я не хочу быть причиной такого принуждения. Вместе с тем, я хочу, чтобы народ Божий понял сам библейский принцип жертвования или даяния. В этом заключается тема нашей сегодняшней проповеди, потому что это тема нашего текста Писания. Давайте откроем 1 Коринфянам 16 главу и прочтем с 1 по 4 стихи. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, до которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут». 16 глава следует сразу же за 15, великой главой о воскресении мертвых. Как мы уже видели, в той главе Павел говорит об уверенности в нашем будущем воскресении и о том, насколько славным оно будет. Уверенность Павла основывалась на том, что Иисус сам воскрес из мертвых, а славность воскресения заключается в том, что мы получим прославленные тела, исходя из 51-3 стихов. Затем Павел завершает свою главу о воскресении следующим стихом. 58 стих 15 главы. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». И вдруг, без всякого перехода, без никакой связи, Павел внезапно пишет следующее. Первый стих 16 главы. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». Почему Павел столь внезапно меняет тему послания? Перед этим он говорил о славном воскресении, и вдруг он неожиданно переходит к теме пожертвований, и сбора пожертвований или даяния. Потому что истина о нашем будущем воскресении должна иметь некое практическое применение. Одним из таких дел Божьих является жертвование на дела Божьи. С 1 стиха 16 главы Павел начинает обсуждать тему даяния. И в первых 4 стихах Бог дает нам бесценные принципы жертвования или даяния на дело Божие. Но перед тем, как мы перейдем к обсуждению этих принципов, необходимо понять, почему Бог хочет, чтобы мы жертвовали. В чем смысл и цель? Одна из причин – это проверить нашу верность в качестве домоправителей. 1 Коринфянам 4:2 говорит: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Мы – домостроители у Бога». В новозаветные времена домостроителем являлся управляющий, распорядитель большого имения. Мы, христиане, являемся как раз такими управляющими. Мы распоряжаемся временем, которое отпустил нам Бог. Мы распоряжаемся талантами и дарами, которые даровал нам Бог. Нам поручена забота о хранении и передаче Священного Писания, согласно 1 Коринфянам 4:1. Мы распоряжаемся деньгами, которые дал нам Бог. Деньги, которые у вас есть, не принадлежат вам. Эти деньги и средства не ваши, а Божьи. Вы просто управляющие этими средствами. То, как христианин относится к деньгам, является хорошим показателем его духовной жизни, так же, как и распоряжение временем, талантами и Словом Божьим. Мы – распорядители. Бог использует деньги как показатель нашей верности или отсутствия ее в качестве распорядителей. Иисус сделал шокирующее заявление в 16 главе Луки. Прочтем Луки 16 главу 10-11 стихи. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы неправедны в богатстве, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Истинное богатство, о котором говорит здесь Иисус, это духовная ответственность. Другими словами, если ты не был верен в своем распоряжении Божьими деньгами, Он никогда не доверит тебе нести духовное служение. Если ты не можешь управлять Божьими средствами, Он никогда не доверит тебе управлять Божьим народом. Бог считает людей и служение гораздо более важными, чем деньги. Так что если ты плохой распорядитель денег, Бог не даст тебе служение, где ты будешь ответственен не только за деньги, но и за людей. Бог дает нам деньги, чтобы проверить нашу ответственность и верность Ему в качестве Его домоправителей, распорядителей его средств. И если мы не верны ему в финансовых делах, то это показатель того, что наша жизнь не сбалансирована, наше внимание и наши интересы не основываются на Боге. Вот почему в Матфея 6:20-21 Иисус сказал: «Собирайте же себе сокровища на небе, ибо где сокровища ваши, там и сердце ваше». Христианин, который не дает на дело Божие, это равнодушный, черствый христианин. А христианин, который верно жертвует на дело Божие, это христианин, собирающий сокровища на небесах. Поэтому в Филиппийцам 4:17 Павел сказал филиппийским верующим: «Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Другими словами, Павел им сказал: «Не мне нужны ваши пожертвования, а в первую очередь вам самим». Павел знал, что где сокровище твое, там и сердце твое будет. Так зачем вообще нужно давать? Потому что мы домостроители или домоправители у Бога, мы распорядители Его средств. Бог дает нам средства для того, чтобы испытать нашу верность Ему. И Бог знает, что когда мы даем Ему эти средства, это производит в наших сердцах правильное действие. И мы через это собираем себе сокровища на небе. Но есть еще одна причина, по которой мы должны давать. Мы должны давать, потому что на нас лежит ответственность поддерживать дело Божье. Мы должны давать на те дела, которые поддерживает Бог. Например, мы должны материально поддерживать нуждающихся братьев и сестер. Прочитаем Деяния, 4 главу, 34-35 стихи. Деяния, 4 глава, 34-35 стихи. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. В Деяниях 11:29-30 сказано: «Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». В Римлянам 15 главе Павел упоминает, что он сам участвовал в сборе средств и пожертвовал на нужды нуждающихся братьев в Иудее. И, дорогие братья и сестры, каждая церковь должна заниматься такой деятельностью постоянно. Когда мы слышим, что кто-то из верующих, членов нашей или другой поместной церкви, или миссионеры испытывают нужду, мы всегда должны стараться помочь им. Это одна из причин, по которым Господь ожидает от нас пожертвований. Вторая – мы должны жертвовать и на служение церкви. Именно на это ссылается Павел в 16 главе 1 Коринфянам, говоря о сборе для святых. Павел провел целый год в сборе пожертвований у верующих из язычников для нуждающихся братьев в Иерусалиме. И это была не просто попытка помочь нуждающимся. Павел хотел, чтобы через это связь между церквами из язычников и иудеев укрепилась. Павел хотел, чтобы между ними было единство, и он употребил для этого сбор денег. Интересно отметить, что в Римлянам 15:26 и 2 Коринфянам 9:13 Павел называет сбор этих пожертвований «кайнония». «Кайнония» по-гречески означает «общение». Сбор пожертвований на различные нужды – это особое служение, которое Бог доверил церкви как знак ее братства, ее братского общения. Мы должны давать поддержку страждущим, страдающим и нуждающимся христианам. Также мы должны материально поддерживать духовных руководителей, пастырей церкви. Давайте откроем 1 Коринфянам 9 главу. В этой главе Павел защищает свое право быть на финансовой поддержке у церкви. Читаем 1 Коринфянам 9 глава с 1 по 14 стихи. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Ибо для других я не апостол, то для вас апостол. Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». А в Аллах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемого. Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если мы пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преградой благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. В 5 стихе Павел говорит, что служитель имеет право не только самому быть материально поддерживаемым, но и со всей своей семьей. В 14 стихе говорится, что сам Господь повелел, чтобы служитель был поддерживаемым церковью. В 4 главе Филиппийцам Павел хвалит филиппийскую церковь за то, что они материально поддерживали его во время его миссионерских путешествий. В 1 Тимофею 5:17 говорится, что пресвитеры и пастыри, трудящиеся в слове и учении, достойны сугубой чести. Буквально с греческого «сугубая честь» переводится как «двойная зарплата». Дорогие мои, сам Господь предусмотрел такой порядок. Он ожидает, что церковь, народ Божий, будет финансово поддерживать своих духовных лидеров. Так зачем нам нужно давать? Потому что Бог хочет, чтобы мы были верными домоправителями Его и верно поддерживали дело служения и церковь. Вот в чем цель и смысл постоянного сбора пожертвований. Теперь вернемся к 16 главе 1 Коринфянам. 2 стих. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». В этом коротком стихе Бог дает нам столько много информации по поводу порядка даяния. Первое, что говорит этот стих, в первый день недели. Почему в первый день недели? Потому что это день церковных собраний. Воскресение Иисуса изменило порядок встреч для богослужений в первой церкви. Вместо субботы христиане стали собираться в воскресенье, в первый день недели. И это стало образцом для всех последующих веков. В этот день мы отдаем свои приношения Богу. Конечно, не обязательно только в этот день собирать пожертвования, но так было установлено от начала. Бог хочет, чтобы мы жертвовали постоянно и систематически, чтобы мы всегда помнили, что мы всего лишь распорядители Божьих средств. Помимо этого, нам также сказано, кто должен участвовать в пожертвованиях. Каждый из вас. Бог хочет, чтобы каждый член его семьи участвовал в пожертвованиях. Некоторые люди думают, что если они отдают свои таланты и время для служения Богу, то этого достаточно. Но этого недостаточно. Бог говорит: «Каждый из вас». Помните, речь здесь идет о распорядительстве, о мудром домоправлении. Вот почему каждый должен участвовать в этом. Вопрос не в том, сколько у тебя денег есть, вопрос в твоей верности. Именно поэтому я считаю, что и маленькие дети, кому родители выдают мелочь на карманные расходы, и подростки, школьники, и студенты, все должны участвовать в даянии, в сборе пожертвований, по мере своих сил и возможностей, потому что это вопрос домоправления, мудрого распоряжения Божьими средствами. Бог хочет, чтобы каждый из нас жертвовал регулярно, систематически и верно. Вопрос не в том, сколько ты жертвуешь или сколько у тебя есть, а в том, что ты делаешь с тем, что у тебя есть. Может быть, вы слышали историю о проповеднике, который пришел в гости к фермеру. Проповедник сказал: «Если бы у тебя было $200, ты бы дал бы $100 Господу?» Фермер ответил: «Конечно, отдал бы». Затем проповедник говорит: «А если бы у тебя было 2 коровы, ты бы отдал одну для Господа?» «Конечно, отдал бы», говорит фермер. Затем проповедник спросил: «А если бы у тебя было 2 поросенка, ты бы отдал одного из них для Господа?» «Это нечестно», — воскликнул фермер. «Ты знал, что у меня есть только 2 поросенка». Этот фермер не хотел на самом деле участвовать в даянии. Но Бог говорит: «Каждый из вас». Но затем возникает следующий вопрос: а где давать? Где осуществлять сбор пожертвований? Второй стих также отвечает на этот вопрос. Читаем. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Слово «отлагает» – это перевод греческого глагола «фесауридзо». Глагол «фесауридзо» происходит от существительного «фесаурос», означающего «ящик для пожертвований», «сокровищницу». В каждом греческом храме находилась подобная сокровищница. То есть Павел здесь говорит: когда вы собираетесь вместе по воскресеньям, пусть каждый из вас дает Господу, кладя деньги в церковную сокровищницу. Таков был порядок в церкви первого века. В Новом Завете нигде не сказано, что христианин должен иметь свой частный банк или откладывать свой частный инвестиционный фонд. В деяниях и посланиях ответственность за сбор пожертвований лежала на духовных лидерах, на диаконах, пресвитерах и апостолах, которые затем распределяли деньги на различные нужды по водительству Святого Духа. Дорогие друзья, согласно Слову Божьему, на вас лежит ответственность жертвовать на свою поместную церковь регулярно, систематически и постоянно. Конечно, это не означает, что мы не должны давать сверхобычного сбора на чьи-то нужды. Новый Завет говорит и о таких ситуациях. Но Слово Божье дает нам образец, правило, согласно которому давать надо своей поместной церкви. И делать это надо регулярно. Я акцентирую на этом внимание, потому что есть христиане, никогда не жертвующие на свою поместную церковь. В лучшем случае они жертвуют от случая к случаю, на нужды, кажущиеся им наиболее приемлемыми. Но такое поведение нарушает принцип 2 стиха. Павел говорит, что надо постоянно класть в церковную сокровищницу, чтобы когда он придет, там были собраны деньги. Мы рассмотрели цели и правила даяния, то есть зачем и как нужно давать. Давайте теперь перейдем к следующему важному вопросу, к пропорции даяния. Сколько нужно давать на дело Божье? По этому вопросу у многих людей существуют различные запутанные точки зрения. Типичный ответ на этот вопрос «сколько?» – это нужно давать десятину. Но нигде в Новом Завете не сказано, что мы должны отдавать Богу десятину или 10% своего дохода. Наоборот, Новый Завет даже местами выступает против этой практики. Сторонники десятины основывают свой взгляд на Ветхом Завете. Ну, во-первых, десятина в Израиле составляла не 10, а 24%. Это был налог на поддержание теократического правления в Израиле. Налог на содержание священников и правительства. Это не было пожертвование израильтян Господу. Десятина была, по сути, их государственным налогом. То есть от них требовалось ее платить. Вот почему пророк Малахия в своей книге говорит, что они обкрадывают Бога, не платя десятины. Но помимо своего основного налога, израильтяне также давали различные дары и пожертвования для Господа. То же самое относится и к нам сегодня. Мы все обязаны платить налоги государству. У нас нет другого выбора. Этого требует от нас государство, и этого ожидает от нас Новый Завет. Но помимо наших налогов, мы должны доброохотно давать свои средства для Господа. Некоторые люди защищают систему десятины, говоря, что она существовала до закона Моисеева, до того, как Израиль стал народом и страной. В качестве доказательства этого они приводят то, что Авраам дал десятину Мельхиседеку, Иаков дал обет Господу дать ему десятину. Но если рассмотреть оба эти примера, то мы увидим, что Авраам отдал десятину только один раз в своей жизни. А в послании к евреям говорится, что это даже не была десятина со всего, а только десятая часть самого лучшего. Иаков также является ужасным примером, так как он дал этот обет только из-за того, что с помощью десятины он хотел заручиться поддержкой Бога. Дать Богу взятку, чтобы добиться его расположения. Так что десятина, как норма поведения, является весьма неустойчивой для христианина. Но и Ветхий, и Новый Завет учат нас платить налоги государству и жертвовать для Господа доброохотно по своему усмотрению. В Библии не дается четких сумм и цифр, сколько нужно давать в Богу. В книге Исход, 25 главе 1-2 стихе сказано: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Под усердием здесь имеется в виду доброохотность, желание пожертвовать. При доброохотном жертвовании Бог нигде не говорит, сколько конкретно нужно давать. Если 10% для тебя слишком много, а 5% приемлемо, то лучше отдавай Богу 5% с желанием, чем 10% неохотно, по принуждению. Что это за дар Господу, если ты жертвуешь неохотой или даже со скрытой злобой? В книге Исход 35.4 Бог говорит Моисею, чтобы он снова собрал приношение от народа израильского. В 5 стихе сказано: «Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу». Опять, по усердию означает доброохотно, без принуждения, кто сколько может и желает дать. Далее в 21 стихе сказано: «И приходили все, кого влекло к тому сердце, и все, кого располагал дух, и приносили приношение Господу». Затем в 36 главе Исход мы видим результаты этого приношения. Читаем книгу Исход, 36 глава, 5-6 стихи. «Народ слишком много всего приносит, — сказали они. У нас больше, чем нам нужно, чтобы закончить работу над скинией. И тогда Моисей велел объявить в стане, что ни один мужчина и ни одна женщина не должны больше ничего делать для святилища. И они перестали приносить». Разве это не потрясающе? Представьте себе, что вы однажды говорите своим людям в церкви: «Братья и сестры, больше ничего жертвовать не нужно. У нас уже и так завал. Слишком много денег в сокровищнице». Народу израильскому не нужно было говорить, сколько им жертвовать. Поскольку их сердца были расположены к этому, им всего лишь нужно было дать такую возможность. И в Ветхом Завете всегда было место для добровольных пожертвований. Нигде не сказано, сколько ты должен отдавать при таких пожертвованиях. Во Второзаконии 16:17 сказано: «Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, какое он дал тебе». 1 Паралипоменон 29:9 сказано: «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу». И в Новом Завете сказано, что мы должны давать так же. Во 2 Коринфянам 9:7 говорится: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Дорогие друзья, мы должны давать Господу доброхотно. Церковь не имеет права требовать от кого-либо давать фиксированный процент своего заработка на церковь. Когда сборщик пожертвований обходит ряды, он не собирает десятину, он собирает наши добровольные приношения Господу. Библия нигде не говорит, сколько мы должны давать. Если у тебя есть побуждение отдавать десятину, то это прекрасно, но это не должно быть законом. Единственное, что говорит Библия по этому поводу, это то, что мы должны давать жертвенно. Во второй книге Царств 24:24 Давид сказал: «Не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». Во 2 Коринфянам 8:9 главах Павел снова и снова призывает коринфян давать жертвенно. Во 2 Коринфянам 9:6 он говорит: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Мы должны давать доброохотно и щедро, не быть скупыми. Давайте теперь вернемся к 1 Коринфянам 16 главе. Мы рассмотрели цели, порядок и пропорции систематического даяния. Второй стих. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Павел считал систематическое даяние приоритетом, поскольку он не хотел, чтобы верующие были мотивируемы эмоциями при сборе пожертвований. Он хотел, чтобы их даяние было регулярным, постоянным и верным, а не основывалось на его личном присутствии, эмоциональном обращении к ним. Сегодня существует так много христиан, которые так и не научились систематически давать и не научились систематическому щедрому и жертвенному даянию. Они ожидают некоего эмоционального призыва. Тогда они могут и дать что-то. В противном случае от них ничего не дождешься. Они не научились быть верными домоправителями, распорядителями Божьих средств. Затем в 3-4 стихах Павел говорит о хранении этих денег. Читаем. «Когда же приду, до которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет им не отправиться, то они со мною пойдут». Павел говорит: «Деньгами должны распоряжаться люди, пользующиеся доверием, проверенные, честные и богобоязненные». В 4 главе Деяний мы видим, что апостолы распоряжались и распределяли собранные средства ответственно. В 6 главе Деяний мы видим, что диаконы также распоряжались церковными средствами и также ответственно. В Деяниях 11:30 говорится, что собранные средства были направлены пресвитерам, которые и распределяли их согласно нуждам. Главный принцип здесь в том, что собранные средства должны быть поручены благочестивым, надежным братьям, которые используют эти средства по назначению, как угодно Богу. Если вашей церковью руководят благочестивые братья, то им можно поручить собранные средства. Можно довериться, что Бог будет действовать через них и использовать эти деньги на нужные дела. Вот в чем защита этих средств. И да поможет нам Бог сохранить все эти истины в наших сердцах, чтобы мы могли помнить слова Иисуса. Блаженнее давать, нежели получать. Аминь.